Здравствуйте, дорогие телезрители! Уникальность Библии проявляется еще и в том, что чтение ее строк вызывает бурю самых разных ассоциаций и идей. Иногда казалось, незамысловатый рассказ, скажем, о царе Сауле, рождает целую систему выводов и умозаключений, как, например, нынешних отца Якова Кротова.
Гилберт Честертон однажды пошутил, что всякая цивилизация происходит от варварства. И это понятно, человек происходит от обезьяны. От Бога происходить не нужно. Человек есть образ и подобие Божие. Тут нету эволюции, тут просто появление чего-то сверхъестественного. А путь от обезьяны долгий, мучительный для обезьян. Не для нас. Для нас светлый путь. И вот на этом светлом пути появляется война. Война – это плод некоторого человеческого развития. Животные друг с другом не воюют, потому что у животных нету того дара, которым человек – образ и подобие Божие. Это дар слова. Благодаря слову люди создают идеалы. Благодаря слову люди объединяются в народы, в религии, в друзей и соседей просто-напросто. Для того, чтобы построить мегалитическое святилище, как Стоунхендж, знаменитый, они есть в Абхазии, ближайшие, наверное, к Москве или к Херсону. Но так или иначе, чтобы поставить плиту весом в 30-40 тонн и сделать это 20 тысяч лет назад, нужно прежде всего уметь говорить, договориться, чтобы сотни, а может быть и тысячи людей собрались и поставили. Но это способность говорить в какой-то момент хрустнула и превратилась в способность договориться о нападении на другого. Причем договориться под благовидным предлогом. А вдруг другой первым нападет? Хотя, я думаю, подтвердить это несколько трудно, но по источникам Шумера, Древнего Египта мы видим откровенный милитаризм. Просто беззастенчивый, когда какой-нибудь ассирийский царь прямо говорит, что я пошел и завоевал сотни царей в Палестине. Потому что тогда царь – это был, как сейчас, деревенский староста. Нищая была эпоха, у истоков цивилизации. У другого есть что-то, что может обогатить меня, я пойду и отберу. Вот милитаризм в его изначальном виде. Контрибуция. Но в какой-то точке что-то меняется. И эту точку мы можем видеть и в Библии. Вот евреи в Святой Земле, в Палестине, которая ведь названа совсем не в честь евреев, а в честь филистимлян. Филистимляне, народ моря, они заселяли изначально морское побережье Святой Земли. Там, где теперь Тель-Авив, Хайфа – это колоссальный мегаполис наподобие Сан-Франциско, потому что море – это главный транспортный путь в древности. Евреи жили во внутренней части Святой Земли. И вот первая книга царств рассказывает о царе Сауле, первом еврейском царе, что 2 года он царствовал, ему исполнилось 32 года, его выбрал пророк Самуил, помазал на царство по воле Божией. И вот Саул набрал 3000 солдат и напал на филистимлян. Дело было в Гиве, рассказывает Библия. И тогда Саул приказал объявить тревогу по всей стране и говорить, да услышат евреи. Оказывается, филистимляне разгневались на Израиль, потому что Саул перебил филистимлян, напал на их пограничный кордон и его перебил. Извините, вообще-то это акт прямой, совершенно ничем не оправданной агрессии. Хочется прорваться к морю, я понимаю. А путевок пока еще не продают. И вот Саул говорит, я напал первым, а теперь вы помогите мне развить мой успех, иначе они нам отомстят и вам отомстят за мой военный триумф. И вот евреи собираются в Галгал. Филистимляне собрали войско в 30 тысяч колесниц, тогда это передовое оружие, и 6 тысяч всадников – а пеших воинов так много, как песку на морском берегу. Это, конечно, риторическое преувеличение. Ну, как американцы, чтобы вторгнуться в Ирак, говорили, что у Хусейна оружие массового поражения, его не оказалось. Как русские говорили, что грузины – страшная угроза миру, украинцы – это современные фашисты, нацисты, мы должны и так далее. И вот собирается израильское войско, и Саул ждет, когда придет пророк Самуил. Народ начинает разбегаться. 7 дней прошло, ведь надо что-то кушать. Главная проблема любой армии – это консервы. А консервы изобрели только при Наполеоне. А Саул ждет, Самуил задерживается. И тогда Саул решил сам принести жертву всесожжения. И принес. И как только царь Саул совершил жертву, появляется пророк Самуил и говорит: «Ты поступил безумно, не исполнив повеления Господа, твоего Бога, которое Он дал тебе. Ныне Господь навсегда мог утвердить твое царствование в Израиле, но теперь не устоит. Найдет себе Господь человека по сердцу, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь». С точки зрения современного человека это вообще довольно странно. Это как полковник с полковым капелланом поссорится, и капеллан сказал: «Вот ты не дождался, пока я отслужу благодарственный молебен или там просительный молебен, и теперь тебе не видать вообще генеральского чину». Но давайте посмотрим на это чуть-чуть с другой стороны, со стороны дикаря, который привык нападать первым, привык использовать преимущество внезапности, а кормить солдат нечем, а поп задерживается. И в древности цари сами приносили жертвы, цари были и жрецами одновременно. Ярче всего это, конечно, в Египте, но и в Шумерии, и у касситов, и так далее. И вот здесь вдруг развилка. Война превращается в нечто вторичное по отношению к религии. Лучше проиграть, чем не исполнить волю Божию. Кто-то надеется на колесницы, скажет потом поэт библейский, а мы надеемся на Бога. И мы в результате побеждаем. Вот где Бог протискивается и говорит: война не самое главное. Главное – наше с тобой отношение. И если ты ради победы нарушишь мою волю, хотя бы даже в такой мелочи, как подождать, ты, может быть, битву выиграешь, а войну проиграешь. Потому что главная война – это не с филистимлянами, это не за прорыв к морю, а главная война – за победу над грехом, над своей алчностью, над своей жестокостью. В этой войне мы с тобой союзники до конца, а все остальное я не всегда могу помешать тебе воевать, но я могу тебе сказать, что главное – не война, и Бог говорит это нам.
О печальном духовно-нравственном состоянии Российской Церкви рассуждает протодиакон Андрей Кураев.
Ну, с чего начнем? Ну, каноны, да, каноны. Каноны писали греки, они писали их для себя. Поэтому ввязываться с греками в спор о том, какой смысл имеет тот или иной греческий текст, дело довольно безнадежное. Вот просто изначально скажу, да. Они с этими канонами жили, они их писали, толковали. Ну, скажем, смотрите, вот простой пример. Берем, скажем, ну, вот ныне дискутируемое, 28-е правило Халкидонского собора. Халкидонский собор, 4-й Вселенский собор, император Юстиниан, его организатор, 451 год. Принимается этот канон, в котором говорится о том, что Константинопольский патриарх Цареградский, он занимает второе место в иерархии после патриарха Римского. Ну и объяснение чисто политическое, честное политическое объяснение. Потому что император и сенат переехали вот с того старого Рима сюда, то поэтому, конечно же, местный епископ получает особые права. Логично. То есть эти формулы о том, что вселенская власть патриарха Цареградского на по всей планете, эта формула была в той грамоте, которую выдали патриарху Иову, когда устанавливалось патриаршество в Москве в 1589 году. Эта формула была в той самой грамоте, которую дали московскому патриарху Иоакиму, когда передавали ему Киев. Там прямо во всякой области и приходе в каждой епархии власть Вселенского патриарха. Прямо было сказано. Я помню 1993 год. Значит, я тогда был молодым и худеньким, представляете себе? И при этом, в общем-то, я только-только вот еще даже не совсем ушел с поста спичрайтера и референта патриарха Алексея. И поскольку я был молодым, то поэтому у меня были такие, ну, дружеские отношения с теми молодыми людьми, студентами семинарии, которые вот на службах бегают вокруг патриарха и по декана называются. Однажды один из этих хлопчиков подходит ко мне и говорит: «Отец Андрей», это был как раз октябрь уж наступивший, «вот я обслуживал патриарший обед Троицы Сергия Лавры на день Сергия Радонежского осенний. И меня там поразило то, что вот они обсуждали повестку дня предстоящего вскоре Архиерейского собора, и там предполагалось вот уния с армянами, с монофизитами, слово прозвучало такое. Патриарх сказал, что а проголосуют ли архиереи, согласятся или нет, как нам заставить их проголосовать?» И владыка Кирилл тогда поясняет: «А вы знаете, я это включу в свой доклад, специально не буду говорить, просто я сделаю доклад отчетный о работе отдела внешнецерковных связей за последние 2 года от прошлого собора. Архиереи проголосуют, а там вот уже в этом вот списке, что мы сделали за эти 2 года, будет значиться этот документ в Шамбизи. То есть они проголосуют, особо не вчитываясь, не зная во что». И этот цинизм настолько этого мальчика потряс, что он ко мне побежал: «Тесарь, что это значит, что происходит?» Меня это заинтересовало. Я человек простой, полетел в Шамбизи. Прихожу туда, в Константинопольский патриархат, говорю: «Здрасте. Меня интересует, что вы тут договорились с армянами и так далее». «О, вы об этом знаете, как интересно. Чуть ли не спросили, какая у меня степень помасонского посвящения. Ну ладно, как вы это знаете, прекрасно». Спокойно дали мне эти документы, да, на французском языке. А так получилось, что французский язык – это официальный язык православного богословия в 20 веке. Вот. Я это привез здесь, внимательно вчитался. Быстренько написал небольшую статью. Один из архиереев дал мне даже денег на ее издание, и удалось разослать все это епископам. Они тоже так прифигели, прочитав все это внимательный разбор, и поэтому проголосовали против. Был вселенский скандал, потому что все другие церкви за, Москва опять против. И вот приезжает в Москву делегация ученых-богословов-греков во главе с человеком-легендой, можно сказать, вот, там, митрополит Иоанн Зизиулос, главный, считается, богослов конца 20 века в мировой, собирается наша синодальная богословская комиссия. И греки, вот сидим стенка на стенку. И ведущий специалист по святым отцам, патрология, это называется научная дисциплина, профессор патрологии, заслуженный профессор Московской духовной академии, Константин Ефимович Скурат, говорит: «Ну, простите, вот вы вот так вот в этом документе пишете, а святой Василий Великий об этом говорит вот так». И тут Зюла спрашивает: «Простите, уважаемый профессор, я не знаю такой фразы у Василия Великого. Откуда вы ее взяли?» Константин Ефимович готовился к этой дискуссии, и поэтому у него сразу есть бумажка с точной выпиской. Посмотрите, Василий Великий, том 5, издание Троицы Сергиева Лавра, 1800 лохматого года, страница 506. Зюла за глаза лезут на лоб, говорит: «Простите, вы мне по греческому оригиналу скажите, а не по вашему переводу 19 века, что вы там перевели, мне неинтересно». И вот тут апофигей. Выясняется, никто из членов синодальной богословской комиссии образца 94-го же года не знает греческого языка. Просто никто. С той поры, конечно, кое-что изменилось, и уровень грамотности наших богословов, конечно, подрос, и много светских ученых пришли работать в церковь и так далее, но проблема, она остается, разрыв в этом смысле, вот техники работы с этими их документами и так далее, эта проблема есть. Для них это родной язык, родная атмосфера. Для нас это все с Гуглом, как так или иначе все-таки. Поэтому не получится здесь честного рыцарского поединка в нашу пользу. Не получится.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин, продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Это обложка дела по расследованию деятельности Тараса Шевченко об украинославянском обществе и о художнике Шевченко. А дальше, конечно, было сложнее, потому что личное дело закончилось наказанием, ссылкой, каторгой, запрещением писать и рисовать. Все это нам известно. Но интересно, как писали лучшие представители того периода романтизма, в том числе и Пушкин: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление». Возникло братство тарасовцев. После смерти Тараса Шевченко через некоторые годы и десятилетия те люди, которые читали его и ценили, решили объединиться в кружочек. Это очень важный вопрос о роли личности в истории. Многие говорят, что массы все решают. Кто-то считает, что заводилы решают во главе этих масс и групп. И, конечно же, нужна организация. Мы с вами и в шутку, и всерьез говорим, что хороших людей может быть даже и больше, но плохие лучше организованы, у них мафия. Вот. И поэтому, оказывается, и хорошие, и добрые люди тоже должны быть организованы. Элементарные вещи, и на их легко произнести, но осуществить и организоваться, оказывается, это очень серьезно, потому что нужно немножко отвлечься от быта, от семьи, от кусочка хлеба насущного, и вдруг посвятить время и силы какому-то служению. А зачем? А во имя чего? А какая мотивация? А что из этого будет? Меня тоже сошлют? И так далее. И вы же понимаете, что это разные степени маленького, среднего и большого героизма. Вот почему отец Сергий Булгаков написал когда-то работу «Героизм и подвижничество». И он говорит: один раз в жизни совершить героический поступок может быть даже легче, чем ежедневно, изо дня в день совершать подвижничество, служение. Из этой небольшой группы братства тарасовцев я не буду вас утомлять напоминаниями о том, что братства как раз были в юрисдикции Константинопольского патриархата. Константинопольский патриарх учредил братство Львовское и многое другое, и они были в его юрисдикции независимые от местных епархиальных властей. И поэтому они могли в своей деятельности достигать часто того, что не контролировалось, но и не гасилось часто центральными органами или представителями. Тарасовское братство – оно было не совсем церковное, оно было более светское, когда мы смотрим внешне. Но, тем не менее, оно воспитало таких сегодня известных нам людей, как Микола Михновский и Иван Липа. А Микола Михновский – это как раз автор работы «Самостейная Украина», уже к началу XX века вызрели вот эти идеи не просто расплывчатые, не просто туманные, а облеченные уже в ясную, краткую и лаконичную форму программы. Это очень важный вопрос. Кто ясно мыслит, ясно излагает, и кто может четко сказать и через это повести за собой. Потому что люди могут иметь настроение, когда им скажут: а конкретно что делать? А когда? А как? А с какой целью? А с какими ресурсами? И когда нету конкретики, то эти мечты остаются мечтами. Чтобы мечта осуществилась, надо уметь работать, а работу надо уметь организовывать, и это, к сожалению, не всем дано правильно осуществлять, особенно когда этому мешают.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Итак, середина V века, жаркие богословские споры и церковные конфликты между монофизитами и диафизитами. Флавиан, епископ Константинопольский, как мы уже говорили с вами, в 448 году собирает местный собор в Константинополе, в котором принимали участие находившиеся на тот момент в столице другие епископы. На нем осуждается архимандрит Евтихий, который якобы считал, что человеческая природа Христа, воспринятая им от Матери, растворилась в его божественной природе, как капля меда в океане, и потеряла свое бытие. То есть Иисус, по мнению Евтихия, обладал лишь одной природой – божеской – монофизис. Может, и вправду Евтихий так считал, но, как свидетельствует стенограмма собора, он на этом не настаивал. И осудили его отцы, не очень святые, скажем так, несправедливо, опять-таки, исходя из записи этого собора. Более того, сразу по завершении Константинопольского собора одним из работников канцелярии был предоставлен черновик, из которого было ясно, что осуждение Евтихия было готово еще до того, как состоялось заседание с его участием. Евтихий, разумеется, возмутился и подал апелляцию и в Риме, и в Александрию, и в Иерусалиме, и в Фессалонике. Император Феодосий II, все тот же Феодосий-младший, как вы помните, не чуждый богословских вопросов, Евтихий, разумеется, возмутился и подал апелляцию и в Риме, и в Александрию, и в Иерусалиме, и в Фессалонике. Император Феодосий II, все тот же Феодосий-младший, как вы помните, не чуждый богословских вопросов, заподозрил в неправославии Флавиана, попросил предоставить его изложение веры. А в 449 году правитель уже подписал указ о созыве Вселенского собора. Тем временем в Константинополе производился пересмотр актов прошедшего собора. Решили, что Евтихий осужден в целом правильно. Итак, собор был назначен на 1 августа, то есть за 6 дней до преображения, в Эфесе. Председателем на соборе император назначил Диаскора Александрийского. Архиепископ Римский или Папа Римский Лев Великий также отправил своих легатов, но не очень сильных. Они не слишком участвовали в заседаниях собора. Они ознакомились с делом и решили, что Флавиан прав. Евтихий же, когда увидел, что римские легаты на стороне Флавиана, заявил, что эти люди готовы продать догматы за кусок хлеба. Причем к этому были свои основания. Например, епископ Юлий, которого прислали из Рима, даже не понимал по-гречески, ему переводили. Ну, а сами понимаете, когда речь идет о точной догматической терминологии, никакой переводчик не в силе быть адекватным. То есть римский легат не мог полноценно ориентироваться в ходе дела. На 1 августа еще не все съехались, поэтому собор открылся позже, уже после преображения, 8 числа, в той самой церкви Святой Богородицы, где состоялся Третий Вселенский собор Эфесский 331 года. Собор сей созывался как Вселенский, но потом получил прозвание Разбойничьего, и потому среди вселенских не числится. Первый вопрос на нем поднят по делу Евтихия, но атмосфера среди собравшихся вовсе не способствовала какому бы то ни было серьезному обсуждению. В частности, Диаскор привел с собой огромное количество, скажем так, активных мирян. А из Сирии пришло множество монахов, которые также вели себя весьма воинственно. Ради безопасности храм был оцеплен солдатами. Так вот, когда раздавались выражения диафизитские, скажем, два естества во Христе, то монахи начинали орать, разрубить на две части тех, кто объявляет Христа двоящимся. Евсевия Дорилейского на собор не пригласили, он был под арестом. Феодорита Кирского также не пригласили, мол, если понадобится, позовут. Правда, ехать из Антиохии до Эфеса, если по суше, месяц. Флавиан, видя, что происходящее не имеет никакого отношения к церковной правде, почти все время молчал. Папа Лев написал для собора текст, который после его прочтения обратил бы внимание на Томас к Флавиану Константинопольскому, где говорится о крайностях и единства и двойства во Христе. На самом деле очень сбалансированный и ясный текст. Но Диаскор, ведущий собор, сделал все возможное, чтобы эти тексты не были прочитаны. Всякий раз, когда папские легаты просили о прочтении послания Льва, оказывалось, что под руками имеется или императорское послание, которое надо прочесть немедленно, или другой документ, тоже совершенно неотложный. В результате постановления Константинопольского собора были отвергнуты, собор признал Евтихия невиновным, и ему возвратили и священство, и архимандритство. После этого было прочитано седьмое правило первого собора в Эфесе и, соответственно, третьего Вселенского, которое гласило, что никто не может составлять новой веры, кроме той, которая сложена отцами Никейского собора со Святым Духом. А если кто вздумает изменить ее, то епископ лишается сана, а мирянин анафематствуется. По прочтении этого правила Диаскор спросил, все ли согласны с этим, и можно ли поднимать какие-то вопросы в области веры, исследовать ее заново. Собор сказал, что пусть остается в силе одно никейское определение, а кто будет мудрствовать, тот подлежит осуждению. И на этом основании Диаскор произнес речь против Флавиана и Евсевия. По елику они подняли новые вопросы о вере. Тут Флавиан встал и начал протестовать против всего приговора, отвергая твой суд, и через посредство римской кафедры решил апеллировать к будущему Вселенскому собору. Встал один из младших римских легатов, диакон Илар, и произнес по латыни «контрадиктум», сирич протестую. Греческий он не понимал. Несколько митрополитов припали к коленям Диаскора, умоляя его быть снисходительным. Но Диаскор настоял на своем. Он начал говорить: «Вы поднимаете против меня бунт! Давайте сюда стражу!» Солдаты ворвались в церковь и начали избивать отцов. Те спрятались под скамейками. Таким образом, все закончилось на осуждении Евсевия и Флавиана. А Диаскор настоял на том, чтобы все подписать в тот же день. Впоследствии греческие историки писали, что Диаскор вел себя как разбойник, даже лично избивал Флавиана. Быть может, это и преувеличение, но дух, царивший на этом соборе, отнюдь не был святым. Был низложен также Феодорит Кирский, которого не было на соборе. Сохранились воспоминания о домне, антиохийском архиепископе, который подписывал все, что ему дают, не глядя. Настолько он был запуган и сломлен. Однако после того, как он все, что ему предлагали, подписал, его тоже низложили и сослали. Так обычно и бывает. Император Феодосий утвердил акты, и те стали государственным законом. Вы помните, что Первый Эфесский собор, он же Третий Вселенский, не был императором утвержден, был распущен. Феодосий уверовал в доброкачественность этих актов, был доволен тем, что несторианство наконец исторгнуто, везде мир и согласие, и все все подписали». Даже были приняты меры, чтобы больше вопросов не возникало. Представляете, с епископов были взяты расписки, что они вопросов больше поднимать не будут. Вопросов быть больше не может. Все дальнейшие вопросы заранее сняты. Ну а кто нарушит табу, значит его того. В ссылку, в лучшем случае. Остановимся давайте сегодня на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.